Сегодня наше научно-философское общество предлагает вам материал, связанный с эволюцией человека. В общем-то, к человеку существует на данном этапе как бы четыре подхода или четыре взгляда. Это западный, там три – научный, обывательский и религиозный. И есть еще восточный. Вот четыре. Но поскольку западный взгляд на человека весьма и весьма ограничен, неглубокий, недалекий. Это вы убедитесь, если будете серьезно изучать этот вопрос. Поэтому нас больше интересует именно восточный подход к человеку. И сейчас ученые, западные ученые, российские, американские, европейские, все больше склоняются именно к восточным взглядам на человека. Если вы заинтересуетесь серьезно научными работами в этой области, то и как раз и убедитесь. Очень много научных работ как раз касаются именно этих вопросов с точки зрения восточной эзотерики и восточных взглядов. Через все великие учения проходит идея о том, что человек – это существо бессмертное, вечное, что человек носит благо в себе, то есть самое высшее в нашей земной природе. Человек является в своем потенциале отражением или выражением высшего мира на земле. А, скажем, в священных книгах Востока и Запада, если взять, скажем, Евангелие, там прямо сказано Христом, что вы боги. Сынами неба, сынами солнца, сынами различных богов называли себя представители разных царствующих династий, как в далеком прошлом, так и не очень давно. Иногда даже в наше время это еще остается. Все та же мысль, что в человеке заключено нечто большее, чем он представляет собой в настоящий момент. Но, в общем-то, вот эту мысль принять довольно легко, а вот являть собой или выражать собой высшее – это нечто трудное, необычайно. Легче, конечно, допустить мысль, что, мол, все достижимо для человека, что пределов роста для человеческого ума не существует. Можно представить себе, скажем, людей на других высших планетах, достигших небывалой высоты раскрытия всех возможностей духовного существа. Или можно представить нашу планету через миллионы лет в будущем, а также ступень развития ее человечества. Предела нет ни в чем, ибо мы живем с вами в беспредельности космической. И высоты, назначенные космосом для человека, своими возможностями превышают всякое человеческое воображение. И они достижимы, и будут достигнуты. Об этом говорят различные священные писания, в том числе и Библия, если вы внимательно почитаете. Несколько слов о среде обитания земного человека, о трех мирах, в которых мы с вами живем, и из материи которых построены наши тела или принципы. Каждый человек – это существо сложное, поэтому как устроен человек, вы всегда можете ознакомиться вот с плакатами, подойти и посмотреть. Но для того, чтобы серьезно эти вещи изучать, надо учиться. Учиться основательно и серьезно. Всю жизнь надо изучать эти вещи. Чем раньше начнешь, тем больше к концу жизни поймешь. Реально существует в нашей Солнечной системе семь миров. Один вот этот видимый, в котором мы с вами сейчас находимся, который ощущаем, пятью органами чувств. Хотя у нас должно быть семь органов, но пока пять. Один мир видимый, шесть, нам пока нашим органам недоступен. В трех мирах мы постоянно вращаемся, приходим сюда, уходим, потом возвращаемся. О четырех высших мирах сведения земному человеку пока еще не дано, так как по уровню развития сознания эти миры недоступны пониманию землян. Земной человек недавно вышел из животного состояния, каких-то 20 миллионов лет. Человек носит в себе божественную частицу, монаду, как говорят ученые. На Востоке ее называют состоящую из атмы и будхи. Атма, если перевести на более понятный язык, это вселенский дух, дающий потенциальное стремление к беспредельному творчеству. Ну и каждый человек в какой-то степени творец. Каждый что-то делает. Вот именно атма как раз дает такой потенциал к творчеству каждому из нас. А будхи – это божественная душа, зовущая личность человека к жертвенной, к высшей любви. Не той, так сказать, постельно-кухонной, а высокой любви. Стремление к такой божественной любви заложено в каждом человеке. Но проявляется она как высокое духовное качество только у очень немногих людей. Вот эти вот две божественные частицы оживотворяют собой все формы жизни, всех царств природы нашей планеты. А это свидетельствует о беспредельных потенциальных возможностях эволюции всего сущего. Развитие жизни земного человека на современном этапе его эволюционного пути проходит в трех мирах. В нашем физическом мире, который основная невежественная масса людей считает коротким единственным пристанищем между рождением и смертью. В тонком мире – это мир эмоций, чувств и желаний. И в ментальном мире – в мире мыслей, высоты которого касаются огненного мира. Вот в этих трех мирах вращается в основном 60 миллиардов людей. Но сейчас в физическом мире воплощены порядка 6 миллиардов с небольшим. Остальные 50 с лишним находятся либо в тонком, либо в ментальном мире. Наука давно решила, что необходимым условием жизни есть движение. А учение живой этики, о котором вы, наверное, слышали, данное землянам великими строителями Солнечной системы, углубляя и расширяя наше понятие об окружающем мире, вот это учение утверждает, что движение во всех разновидностях материи называется вибрациями. Это движение ускоряется с утончением самой материи. То есть материя, например, тонкого мира более утончена по сравнению с миром физическим. Частицы материи тонкого мира вибрируют с куда большей быстротой, чем частицы или атомы нашего мира. Но еще более утончена материя мира ментального и особенно мира огненного. Ну как себе это представить? Вот у нас есть таблица, которая дана нашими же учеными. Вот таблица вибраций. И каждый человек состоит из материи и энергии, которые соответствуют этим вот вибрациям. Вот смотрите, звуковые волны, вот этот диапазон. Ультразвуковые волны, чуть выше. Радиоволны, вот эти вот. Инфракрасные лучи, ультрафиолетовые, рентгеновские лучи. И дальше, гамма-лучи. Видите, сколько колебаний в секунду? И сколько нулей приходится. Если дальше сейчас продолжить, то мы выходим в тонкий мир. Это уже колебания дальше тонкого мира пошли. Если дальше продолжить, то уже нулей столько будет после единицы, что у нас названий нет этим цифрам. Приборы пока начинают ловить. Сейчас создают кое-какие приборы для того, чтобы нижнюю часть вот, тонкого мира улавливать. Уже сейчас есть приборы. Это так называемая терсионная аппаратура.
Нашими же физическими приборами, конечно, эти вибрации уловить практически невозможно. Но ученые сейчас стараются, поскольку они столкнулись, когда, занимаясь вопросами квантовой физики, они подошли к пределу. Оказалось, что вроде бы все элементарные частицы уже исследованы более-менее, и они столкнулись с очень странной вещью. Откуда же они появляются? Они то исчезают, то появляются элементарные частицы. Вот это натолкнуло их на то, чтобы продолжить исследование дальше. И сейчас они работают уже с торсионными энергиями, то есть низшими слоями тонкого мира. Материя каждого из миров имеет свои внутренние градации. По тому же семиплановому принципу. Если обратиться к наиболее изученному наукой миру физическому, то мы здесь обнаружим семь состояний материи. Вот той самой материи, которая нас окружает. Твердая материя, жидкая, газообразная. Четыре эфирных состояния. Это тепловое, световое, электромагнитное. И состояние первичных атомов. Называют еще плазмой. Законы вибрации и магнетизма лежат в основе построения оболочек тел человека. Монада, вот бессмертная часть человека. Ее называют еще божественной искрой в человеке, духом человека. Так вот, монада у человека за его период разумного существования, а человек стал разумным 18 миллионов лет тому назад, начиная с середины третьей коренной расы нашего четвертого круга, монада за это время развела некоторое накопление разума в своем пятом принципе, в своем манасе. У основной массы людей пока развита лишь низшая часть пятого принципа, то есть интеллект. Накопление в пятом принципе у каждого из нас очень разное. Человечество подобно пирамиде. Вершина пирамиды уходит в небо и сияет редкими звездами гениев и талантов. А вот низ пирамиды представляет собой как бы углубленную часть, где влачат жалкое животноподобное существование различные совсем неразвитые люди, которые, может быть, недавно вышли из животного царства или опустились, наоборот, до такого состояния. Такой разброс уровней сознания в человеческом обществе наука Запада, например, объяснить не может. Очень большие знатоки генетики не могут понять, почему гениальность не наследуется, почему у гениев часто нет детей, а если есть, то они не имеют признаков гениальности. Ответить на этот вопрос могут только космические законы, а их надо изучать. Кстати, они даны в учении живой этики, в тайной доктрине и в учении храма, в неискаженной форме даны. Все накопления из одного воплощения в другое несет в себе именно бессмертная часть человека, то есть зерно его духа, вечная индивидуальность человека. Когда человек плодотворно трудится в каждой своей жизни, то тогда его многообразные способности усиливаются. В конце концов, все это превращается в талант, а может быть дальше и в гениальность. Человек меняет физические формы, меняет разные тела, получая их от разных родителей. Вот у каждого из нас за плечами очень много родителей было когда-то. Мы жили в разных расах, народностях, странах, чтобы все более и более развивать в себе способность мыслить, творить, любить. Но, к сожалению, люди редко идут в своей эволюции целенаправленно. В основе массы человечества это путь падений, восхождений, достижений, ошибок. А определенная часть людей, впавшие в лень и отупение, уже давно не развивается. Вот у них пятый принцип своими накоплениями, он должен удерживать божественную искру в себе. Связь с личностью, временной и смертной, пятый принцип у них практически пустой. У людей бездуховных на определенных этапах их бесцельных существований связь с высшими принципами нарушается. И происходит разобщение принципов и гибель индивидуальности, то есть всех ее накоплений. Ну, а, допустим, в христианстве этот момент называется второй смертью, духовной смертью человека. Как же происходит развитие такого важного для человека пятого принципа? Ну, здесь надо обратиться к прошлому человека, к периоду формирования его астрального тела, тела примитивных чувств у животных нашей лунной планетной цепи. Представить, конечно, себе животных Луны, когда-то мы проходили лунную эволюцию, именно в животном царстве там. Так вот, формы, которые тогда мы носили, были, конечно, ужасными с нашей точки зрения. Формирование астрального тела у нас идет по аналогии с таковым же и в низших царствах природы на нашей Земле. На форму минерала, заключающую монаду, веками воздействует попеременно то жара, то холод, то влага, то солнце. В конце концов разрушается минерал, освобождает монаду, но зато накапливается у ней память об этих всех переживаниях. Потом минерал трансформируется в растительное царство. Проходят огромные интервалы времени. Монада уже оживотворяет собой различные формы растительного мира. Растение уже более пластично реагирует на изменения в окружающей среде, накапливает новые виды памяти, ощущения, чувства какие-то. Во время существования в физическом мире, кроме физического тела, которое состоит из низших состояний материи, твердого, жидкого, газообразного, представители всех царств природы, включая человека, имеют эфирные двойники. Вот они построены из четырех эфирных материй. Вот это самое эфирное тело поддерживает жизнь нашего физического тела. Ведь никто из нас не знает, что творится в своем собственном теле. Никто не может контролировать, какие там реакции происходят, какие движения, и как вообще это самое тело, как это тело существует, кто его, жизнь его поддерживает. Наш мозг-то ведь в этом совсем не участвует. Разве кто-нибудь знает из вас, как пища там переваривается? Приблизительно. А надо точно все знать. А мы не знаем ничего этого совершенно. Нам нужно знать только, что всеми процессами жизнедеятельности тела занимается, скажем, наш мозжечок, продолговатый мозг. А вот головной мозг непосредственно, он вообще не вмешивается в эти процессы и не знает, что там происходит. У животных, особенно высших, астральное тело вполне сформировано. Более близкие к человеку животные выявляют удивительные свойства. А это свидетельствует о начале разумности, которая проявляется у животных. Все же, что же отличает самое разумное животное от самого неразумного человека? Это, оказывается, воля и мысль. Вот ей обладает самый даже неразумный человек, а животное не обладает этим пока. Животное находится под руководством своего группового духа, то есть у каждого вида животных есть свой руководящий групповой дух. А вот человек предоставляется сам себе с момента получения искры разума. Главное свойство мыслительной деятельности – это анализ и синтез. Вот этим человек обладает. Это выливается в логическое предвидение результатов. А у конкретного животного этого пока еще нет. Зато большой набор этих способностей есть у его группового духа. Элементы ментальной материи в виде формирования зачатков низшей ментальной оболочки у высших животных уже имеются. То есть зачатки будущего разума у него есть, но животное для того, чтобы стать действительно человеком в будущем, ему нужно дать или оплодотворить его искрой разума, божественного разума. Это делают высшие существа, как вот они в свое время дали нам такую искру. Формирование человека-мыслителя идет от грубо астрального, чувственного человека через страдания, через радости. Они откладываются в тонких структурах человека, чтобы стать отправным моментом для начала мыслительной деятельности. И мы таким образом начинаем сравнивать и различать. У неразвитого человека есть масса низменных желаний. Страсти к разным чувственным наслаждениям, расчетливая жестокость, несвойственная даже животному миру нашей Земли. В чем, например, лежит разгадка вопроса, который мучает многих людей? А люди задают себе такой вопрос. Почему некоторые из людей более жестоки, чем наши земные животные? А разгадка в том, что животное царство Луны, где мы с вами проходили свою животную эволюцию, было более примитивно, более грубо и менее развито, чем животное царство Земли. И малоразвитые земляне, к тому же, еще только-только начали некоторые из них учиться быть людьми. Их небольшие накопления в их ментальном теле в виде мыслеобразов низменных удовольствий стимулируют повторение неблаговидных действий, но пока без учета последствий за это. Воля же, как внутреннее побуждение, себя пока еще у них не проявляет. Ее место занимает низменное эгоистическое желание. Не поэтому ли Христос сказал «не судите»? Отрицательные следствия низменных поступков постепенно будут уложены в память ментального тела этих людей и станут зачатком того волевого принципа, который удерживает нравственного человека от злых поступков и представляет собой рождающиеся нравственные категории, то есть совесть. Все мы когда-то проходили подобную животную грубоастральную школу, ибо другого пути в космосе нет. Совершенствование тонкой ментальной оболочки человека идет по пути утончения своих энерговибраций, то есть своих энергий. Тонкое ментальное тело человека, низкоразвитого человека, особенно легко поддается дурным влияниям. Ну, по закону подобия. Подобное к подобному лучше, легче прилипает. При попадании в порочную среду, которая притягивает к себе из отделов, низших отделов тонкого мира, материю самых низких вибраций, в оболочках такого человека быстро, легко замещается небольшое количество высокой светлой материи. То есть человек быстро втягивается и поддается дурным влияниям. Этот же человек, то есть человек низкого уровня развития, трудно поддается положительным влияниям. Почему? Да потому что в его оболочках, в оболочках его личности сильна инерция низких материй. И нейтрализовать это довольно дело трудное. Вот на этом основан весь воспитательный процесс. Низменное окружение опасно даже для развитых людей. А вот низкоразвитые люди могут прогрессировать только в доброкачественном, в культурном окружении. Проходили миллионы лет, пока из неразвитой человеческой массы стали выделяться люди среднего уровня развития. Особые труженики появились, то есть высокодуховные люди. Тонкие ментальные оболочки человека среднего развития довольно хорошо развиты, то есть они имеют в себе утонченные материи тонкого и ментального мира. И внутренний мир такого человека становится полем битвы между личными животными желаниями в плену которых человек прежде был, и возросшими умственными, духовными силами. Все это становится основой для формирования совести и воли. Много опыта из прежней жизни уложил в свою сокровищницу, в зерно своего духа, человек высокоразвитый, духовный. Он прошел детство личных страстей, битву страстей с совестью, все одолел, и помня все, он начинает понимать других людей, сострадает каждому человеку на трудных путях восхождения к высоким сферам жизни. Такой человек каждому готов оказать духовную помощь и поддержку. Люди высокодуховные, талантливые, гениальные – это всегда великие труженики. Великими их сделал творческий, высококачественный труд. И надо помнить, что никаких даров Божьих не существует. Все надо зарабатывать своим собственным трудом. Гениальность надо зарабатывать своим трудом, талантливость. Особенно ритмичный, любимый творческий труд делает таких людей сотрудниками сил света Земли и нашей Солнечной системы. Жизнь человека, ритмично чередуясь, протекает в трех мирах нашей планеты. При развоплощении, то есть при так называемой смерти, разлагается и усваивается природа Земли, физическое тело. Аура Земли забирает эфирный энергодвойник. Прана, жизненная энергия, также забирается соответствующим слоем ауры нашей планеты. Высшие три принципа, одетые в тонкую оболочку, покидают физический мир. Надо помнить, что сущность человека не меняется после его физической смерти. Каким он был, таким он и остался, и там таким остается. На Земле человек – сеятель в сфере чувств и мыслей. Он сеет здесь причины. А вот в тонком ментальном мире он – жнец, пожинающий следствия своих мыслей, своих чувств. А вот то, что он натворил по физической линии, он будет расплачиваться или, наоборот, получать награду в своем следующем воплощении. Так работает закон кармы, закон причин и следствий. Цепь причин и следствий с прошлого идет через настоящее в будущее. Если, допустим, причины и следствия стараться не тревожить, не нарушать, то течение кармы как бы идет самотеком. Но человек-то ведь не может этого. Он обязательно своей волей чего-то постоянно делает. Он создает в настоящем какие-то причины, а это дает какие-то следствия в будущем обязательно. В прошлом уже ничего изменить невозможно. А вот будущее человек может планировать. Будущее свое, свою судьбу он творит сегодня. Поэтому значение настоящего воплощения, настоящей жизни у каждого человека должно быть очень важным. Сидеть сложа руки, ничего не делая, чтобы изменить свою карму, то есть свои накопления, безвольно плывя по течению кармы, то карма, конечно, пойдет своим чередом. Но можно ее творить сознательно, по своей воле. В первую очередь, творит мысль. Будущее человек творит собственной мыслью. Если мысли сияющие, прекрасные, если ничто не касается темное человека, то, естественно, такой человек творит прекрасное будущее для себя. Он и для других будет таким образом как бы стараться. Если человек будет мыслить сияющими, прекрасными мыслями, будет отдавать себе полный отчет в том, что каждое мгновение он создает себе будущее, одним словом, человек – кузнец своего счастья, то есть творец своей собственной судьбы, своей кармы. При жизни на Земле степень светоносности ауры человека, которая является комплексом излучений всех его тела и оболочек, уже определяет тот уровень тонкого мира, куда по магнетизму вибраций попадает человек после смерти. Об этом много говорили и писали, в частности, христианские святые подвижники. Но вот вы можете определить, куда вы попадете после смерти? По своим снам. Что во сне вы делаете? Чем занимается ваше тонкое тело во сне? Поизучайте. Вот это ждет вас после смерти. А для того, чтобы улучшить то место и те ситуации, в которые вы попадаете во время сна ночью, работайте над собой и заметите, что ситуация будет меняться. К переходу в достойном виде в тонкий мир следует готовиться заранее, дабы неожиданно для себя не оказаться среди нежелательных соседей, а также в местах, которые соответствуют вот этим нежелательным соседям. Ведь притяжение к сферам различным идет по светимости ауры человека. Например, человек, всю жизнь утопавший в нечистых, не дай бог еще злых помыслах, и вдруг захотевший очиститься, буквально за последние минуты перед смертью, он ничего не успеет сделать. Он попадет в те же слои соответствующие, которые он сам себе всей жизнью приготовил. Поэтому над этим нужно работать все время. Об этом хорошо, кстати, тоже написано у христианских православных святых. Астральное тело, сыгравшее свою роль при совершенствовании в низших царствах природы и в первых расах земного человечества, это миллионы лет тому назад, астральное тело как проводник разума, вот в настоящее время у нас требует утончения и очищения. Иначе вот это тонкое тело наше, это тело чувств, эмоций, страстей, будет препятствием, тормозом в эволюционном развитии человека. Вот, например, человек, живущий в плену своих животных эмоций и всяких личных желаний, каждая буря в его астральной оболочке, жуткие переживания, стрессы, каждое нарушение равновесия психического внутри у себя, каждый эмоциональный всплеск приводит к разрушению, к сгоранию драгоценной психической энергии. А понизился потенциал психической энергии в организме, понизился иммунитет и заболел. А если постоянно понижаешь в себе потенциал энергии разными дурными переживаниями, эмоциями, стрессом, который себе позволяешь, то в конце концов получишь или рак там, или СПИД. Почему СПИД появился? Почему именно у гомосексуалистов больше всего это проявляется? Задумывались над этим? Потому что люди, которые тратят психическую энергию, интенсивно тратят психическую энергию на разные, так сказать, извращения и всяческие мерзости, на те же, скажем, приятные испытания от наркотиков, происходит большой расход психической энергии. И тогда человек становится открытым для тех же микробов, которые раньше совершенно были безопасны для человека. Бушующий, зверствующий астрал в человеке питается психической энергией. Потому такие люди, которые постоянно теряют энергию на всплески демонических страстей у себя, они пытаются чаще бессознательно вызвать бурю в тонких телах своих близких, своих знакомых. Для чего? Для того, чтобы воспользоваться выброшенной в этот момент энергией своих невежественных жертв. Некоторые вполне сознательно занимаются подобным энергетическим вампиризмом, пытаясь нарушить равновесие в другом человеке. Вот этот животный астрал питается эмоциями как в себе, так и в других людях. Если, например, мало человеку своих эмоций злобных, мало своего раздражения, недовольства, он пытается вызвать в других людях, стараясь заставить вибрировать чужие тонкие тела, чужой астрал в унисон со своим. Вот это один из видов очень распространенного бытового вампиризма. Вот наблюдайте за теми людьми, которые у вас хотят вызвать такие же скверные, злые эмоции, какие у них в данный момент, какие ими обладают. Если вы ответите тем же, они сразу успокаиваются. Поизучайте этот вопрос. Да и сами с собой посмотрите. Если вам хочется кого-то вывести из себя, значит вы тоже в данном случае будете представлять собой такого вампира. Можно постоянно наблюдать в обывательской жизни, как вызвав бурную реакцию астрала в своей жертве, вызвавший тотчас же успокаивается. Почему? Да потому что его тонкое тело насытилось вспышкой, вихрем чужих вибраций. Именно от вызывания отрицательных или, наоборот, положительных движений в астрале другого человека является необходимостью для таких пожирателей чужой энергии. Если нет ничего, то они, пожиратели, вампиры, создадут или выдумают нечто, чтобы вывести из равновесия свою жертву, своего близкого, своего родственника, чтобы насладиться эманациями разрушения психического равновесия в жертве. Так вот, когда кто-то пытается кого-то раздражать, выводить, как говорят, из себя, вызвать в нем взрыв или ярую реакцию на свои старания, это делается неспроста и не безобидно. Это кроет в себе очень недоброе начало. Надо всей силой противостоять этим темным попыткам, ибо они вовлекают сознание человека во тьму. Никому и ничему со стороны нельзя давать власти над своим сознанием. То есть надо стараться находиться в спокойном состоянии. Эгоизм, недовольство, страх, злоба, раздражительность, жадность. Вот эти свойства присущи животному царству. Но они, к сожалению, сохраняются людьми как пережиток. Однако при наличии сознания, то есть величайшего источника энергии, вот такой одержимый зверством человек, разрушающий, действует на окружающий мир. А животные пока таким сознанием, как у человека, не обладают. Поэтому они вызывать такие энергии, воздействующие на людей, не могут. Известно, что аппарат человеческой сущности наделен мощными энергиями. В общем-то, эти энергии незримы, но они вступают в взаимодействие с аурой нашей планеты, вызывают в ней соответствующий характер этих энергий реакции. Если энергии человека хаотичны, дисгармоничны и злы, то можно ли ожидать блага от реакции природы на вот эти энергии человека? Также воздействие энергии человеческих на подземный огонь настолько мощное, что космические учителя, высшие силы, часто посылали своих высоких учеников в такие местности, которым угрожает землетрясение. Можно благой аурой облагодетельствовать целую страну, благой аурой всего одного человека, одного святого. Одним словом, мощь человеческого духа необычайно велика, и отрицание, неверие в это дело не меняют. Расстройство климатических условий на планете часто происходит от недисциплинированного, хаотического мышления людей. Вот сейчас субтропические районы Америки заваливают снегом. Смотрели, да? В Калифорнии завалило всю снегом, там никогда его не было. Заливает водой Великобританию. Прошло страшное землетрясение в Центральной Азии. Уже 170 тысяч там насчитывает погибло. Говорят, что это еще не вся цифра. Это только начало глобальных мощных катаклизмов. Планета больна от воздействия разнузданного мышления землян. Мысль – это высочайший фактор мироздания. А когда мысль устремлена на разрушение, то можно ли ожидать благодетельных следствий? Сила созидательной тех народов, где идет строительство жизни и борьба с силами разрушения, встречает ярое сопротивление темных разрушителей. Вот, к сожалению, таких темных разрушителей на нашей Земле много. Борьба, конечно, сил света и сил тьмы носит всепланетный характер. Полюс разрушения и полюс созидания столкнулись в гигантской борьбе, а полем битвы, в первую очередь, является сознание человеческое, человеческое сердце. А энергиями является что? Мысли людей. Идея истины борется в пространстве за удержание планеты от взрыва, сохранение тела планеты, защита от темных разрушителей. Борьба за мир на Земле – это борьба за само существование планеты и самого человечества. Человек, живущий в плену всевозможных личных желаний, низменных чувств и всячески удовлетворяющих их на земном плане, или носящий их в виде мыслей, разрушая свою психическую энергию. Разрушительно также действует на собственное здоровье, является вампиром для других людей, поглощает их энергию, отравляет планету и космос. Одним словом, эгоизм и самость – это не какие-то там невинные забавы. Они страшнее ядов химической войны. Что же ждет таких носителей яда в тонком мире после физической смерти? А уже было сказано давно, что согласно притяжению, эти люди попадают в такое же окружение и продолжают делать там то же самое, что делали здесь. Однако земные желания доставляют там этим людям только одни страдания. Удовлетворить их невозможно, ведь нет физического тела, при помощи которого можно все это удовлетворить. И вот они, обремененные своими низменными желаниями, страстями, привязанностью к физическому миру, поистине кипят в огне собственных страстей. Нет, там никакие там не черти с котлами, сами люди горят от собственных страстей. Обжорство, похоть, пьянство, курение, наркомания и прочие телесные отрицательные качества и всяческие вожделения не могут быть удовлетворены после освобождения от физического тела. А все это будет с собой взято, тонкий мир, если все это не изжито здесь. Много написано и сказано об астральном мире, о тонком мире, различными медиумами, сейчас их называют контактерами. В этих описаниях, конечно, больше самообмана, чем истины, потому что трехмерное сознание физически воплощенного человека воспринимает четырехмерное пространство с большой долей субъективизма. Вот если взять, почитать, скажем, книгу известную «Розу мира» Даниила Андреева, там как раз много такого субъективизма. Астральный мир – это материальная часть тонкого мира. Он ближе всего находится к нашему физическому миру. В нем много земного. Чем ближе к нам сюда, тем больше земного, а чем дальше, тем меньше. Есть сфера одинаковости земного и астрального мира. Ушедший с Земли человек несет на себе наслоение, созвучное земным слоям. Чем меньше у человека привязки к разным земным вещам, предметам, деньгам и так далее, тем больше у человека свободы. Связанное с земными интересами, грубо материальными интересами, мешает человеку подняться. Будучи в земном физическом теле, надо учиться быть свободным от связанности плотно физическими условиями. Об этом говорят все, и христианские подвижники, и католические, и восточные. Освобождение от земных страстей на Земле происходит быстрее при осознании тонкого мира, когда человек здесь еще находится. Как для жителей физического мира наш мир является совершенно реальным, так и для того, кто сбросил тело, тонкий мир становится таким же реальным, даже более, чем для нас наш мир. Все отличия нашей временной смертной личности, столь существенной здесь у нас, ну, например, национальность, там, пол, профессия, положение, исчезают, ибо там нет привычного физического тела. Нет адреса у человека там, нет дома, нет прописки, нет сатанистов-чиновников, поскольку нет власти черной иерархии там. Условия жизни в тонком мире в корне меняются. Остается внутренний мир, мир мысли, привязанности, чувства остаются. Главным фактором жизни в тонком мире является мысль. Не мускульная энергия двигает человеком там, а его собственная мысль. Поэтому надо учиться владеть своей мыслью. Об этом все говорят, и особенно христианские подвижники. Вот если возьмете, почитаете пятитомник «Добротолюбие», там много уделяется внимания как раз контролю над мыслью. А на Востоке разработана эта проблема еще более глубоко. А допустим, мысль у человека неподвижна. Он не хотел думать ничего особенного. Работал, ел, пил, спал, умер потом. А он же считал, что после смерти он просто труп. Если он мертвым себя почитал в своих могильных мыслях, то каковы будут следствия такого мышления в тонком мире? Каковы следствия? Так вот, оказывается, в тонком мире много истуканов, лежащих как бревна, много стоящих на месте, но они живые. Ну что интересно, много сидящих, лежащих, много продолжающих считать себя больными, калеками, мужчинами, женщинами, молодыми, стариками, тогда как все это совершенно не нужно, все это надо отбросить. Там каждый представляет из себя то, что на данный момент, какого развития он на данный момент достиг. От всего этого надо освободиться, еще живя здесь. Надо почитать себя бессмертным вечным существом, живущим временно в теле, но ни в коем случае не считать себя физическим телом. Истину надо о себе познать, надо постоянно эти вещи изучать, чтобы стать свободным в духе. К этому нас призывает высшие силы нашей Солнечной системы. Пребывание в тонком мире значительно более длительное, чем наша земная короткая жизнь. Что же главное для человека? Вот в данный момент, что главное? Удовлетворение эгоистических земных страстей и желаний? Или радость жертвенной любви и работы на благо общее, человечества и космоса? Вот каждый должен решить. Вот в этом суть страшного суда. Кто на левую сторону, а кто на правую? Кто с силами тьмы, а кто с силами света? Действуют два полюса притяжения. Допустим, когда человек ушел в тонкий мир, два полюса притяжения. Один тянет его в сферу форм земных мыслей, а вот там все мысли становятся яркими, привычными объектами. Вот эти мысли там как бы создают искусственных существ. Их называют, христианские святые называют их бесами. Они создаются собственными вожделениями, слабостями, страстями человека и такими же делами. Вот они начинают кричать: «Он наш». А другой полюс – это магниты высших, лучших устремлений человека. Христианские подвижники называют их ангелами. И вот человек начинает смертельная последняя борьба. И окончательный выбор решает, куда устремиться, вверх или вниз, чего больше у человека. Сам же человек ничего не может предпринять здесь, он простой наблюдатель. Это я так, вкратце просто коснулся этой проблемы, чтобы вас особенно не утруждать. Кто захочет, будет изучать сам. Каждый из нас до последней минуты земной жизни может многое в себе изменить. Ну, изменить именно вот качество пребывания своего в тонком ментальном мире. А для этого надо переосмыслить, изменить неправильные жизненные установки, изменить образ жизни, изменить отношение к окружающему, к окружающим людям, к высшему миру, к самой планете, ко всему. И вот в тонком мире идет выбор между устремлением ввысь, в область, называемую Девачан, или как в церкви называют его раем, или в низшие сферы тонкого мира, называемые Авичи или ад. Если человек побежден страстями, истекшую жизнь он провел бесцельно и бестолково, то ему нечего взять с собой в высшие сферы. Если подобное завершение земной жизни следует одно за другим, тогда высшая триада, наконец, отделяется от своих низших принципов, и вот наступает духовная смерть. Индивидуальность формируется сущностью накоплений высшего разума в чаше вечных накоплений человека. То есть каждый все, что он накапливает духовного, носит с собой всегда. Все это при нем. Если накопления не пополняются, а теряются, то психическая энергия растрачивается из жизни в жизнь. Наступает момент, когда божественная монада или искра божественная разобщается с пустым пятым принципом. А что происходит с монадой, которая потерпела неудачи в своем миллионолетнем эволюционном движении? А ей приходится начинать новый круг, оживотворяя собой начало жизни на низкой, более низкой планете. Страшно при этом, конечно, подумать, сколько сил было потрачено природой впустую, в каждом случае неуспешного развития человека. А таких потерь довольно много. В этом сущность как раз и есть извращенного религиями понятия страшного суда. Начинает эволюцию множество монад, но в конце седьмого круга и седьмой расы очень немногие пополняют собой иерархию света. Ну, кому-то приходится повторять урок дважды, трижды и так далее. «Узка тропа, ведущая в вечную жизнь», — сказал Христос. «Узок вход, узка дверь в мир огненный, а у порога стоят стражи». Что это за стражи? У каждого имя свое. Вот, например, страж привязанности к вещам физического мира. Ну, человек привязался к разным вещам, а там его встречает как раз такой страж. Вот страж воспоминаний о прошлом. Многие, особенно старички разные, наши пенсионеры, живут прошлым только. Как хорошо было в прошлом. И колбаса дешевая, и водка тоже дешевая была. А вот, например, страж прельщений различных. Вот то прельщало человека, вот это, пятое, десятое. Много их, и все они удерживают сознание человека на себе. Тропа жизни узка, и по ней не пройти с поклажей, а вход еще уже. Но сюда же голым пришел, отсюда тоже голым надо уходить. С собой ничего не возьмешь. Ни доллары, понимаешь, ни барахло никакое. Ничего абсолютно. Только духовные накопления. Помните, как Христос сказал: «Собирайте только то, что для вечной жизни вам пригодно будет». Прежде чем войти, каждый из стражей скажет: «Отдай все мое». Если это привязанность к пище, к питью, к вещам, отдай все это. Если к почестям, к славе, к богатству, их отдай. Все отдай, что поставил ты выше преданности любви к Творцу, к высшему миру. В тот мир, в который стремишься войти, можешь войти только к любовью к нему, то есть любовью к высшему миру, к великому многострадальному иерарху нашей Солнечной системы, любовью большей, чем к этому земному миру. Нет, земной любовью ты тоже можешь любить, это нужно. Но только любить надо сверхлично, поверх оболочек смертной личности. Ибо любовь нашей смертной личности, она временна. Зато дух человека бессмертен. Бессмертны атрибуты, свойства, качества духа. Бессмертна и духовная любовь. Через жизнь надо пронести эти качества. Их надо умножить у себя. В них надо вырастать, поверх всех условий этой жизни. Если светлое начало человека победило, то в чем же смысл пребывания, скажем, в том же самом раю? По церковному это рай, но это совсем не тот рай, который нужен вечному бессмертному космическому страннику, то есть человеку. А он должен стать универсальным строителем Вселенной. Но, в общем-то, рай на первых этапах эволюции человека нужен. Вот там человек может довести до логического завершения энергии своих высших устремлений и тем самым заложить основания для утверждения новых достижений и накопить силы для нового воплощения. То есть вот этот рай, как явление временное, необходим как кульминация лучших устремлений духа, ограниченных потолком достижений. А что может человек взять с собой самого дорогого отсюда, из этой земной жизни? Отсюда надо взять любовь, преданность, мужество, устремление к свету, самоотверженность, то есть все положительные качества духа. Вот таким образом, живя здесь, можно безошибочно отбирать все качества духа по их достоинству, по их ценности. Одни оставлять надо за ненужностью или вредностью, другие усиливать, развивая себя для жизни в более высших мирах. Сейчас вот у нас самый плотный мир для всех, для нас, это физический мир. Следующим самым плотным миром для нас будет тонкий мир. Мы уже не будем существовать. Точно так, как сейчас вот население Венеры, Юпитера, Урана, они в физическом мире там уже не находятся, им там делать нечего. Поэтому все, кто там ползает сейчас, вот наши, пытаются там запускать всякие марсоходы, венероходы и прочее, они там жизни в физическом мире не находят и не найдут, там ее искать нечего. Но скоро прозреет наше учёное. Для этого, конечно, время надо. О будущем земляне, к сожалению, мало думают. Думают, что это все это не нужно им. Мол, якобы за могилой их там ничего не ждет. Да даже люди, знающие про космические законы, некоторые люди, тоже часто не находят в себе достаточно сил, чтобы освободиться от плотских нагромождений прошлых жизней. А это надо начинать делать, не откладывая. Когда приходит срок в тонком мире, определенный, то человек сбрасывает там тонкое тело, поднимается еще выше, потом еще сбрасывает и оказывается в огненном мире на какое-то время. Вот оттуда он видит все свои прошлые воплощения, будущую свою судьбу и хочет ее изменить. И тогда он воплощается снова для того, чтобы изменить себя в лучшую сторону. Ну, кому-то не удается, кто-то в худшую сторону меняет себя, но это уж дело, как говорится, хозяйское. Немного надо сказать о сущности земных религий. Они давались высшими силами нашей Солнечной системы, различным народам, в различные исторические периоды. Для чего давались основы религии? Именно как путь нравственного совершенствования. Но, к сожалению, черная ложа на нашей земле, их фанатики и изуверы последовательно извращали космические законы в учениях духа, даваемых свыше. И то, что давалось свыше, все это превращалось в религиозные догматы, которые служили поводом для кровавых расправ с инакомыслящими. И вот вспомним историю. Религиозные войны, 20-летние, 30-летние, 100-летние войны в Европе, если историю помните. Христиане-крестоносцы резали мусульман, турки-мусульмане уничтожали христиан, армян, болгар и так далее. Но кровь выпиет, как сказано. Космические законы незыблемы, за все это надо расплачиваться. По этим законам угнетатели и убийцы воплощаются в среду народа жертвы для того, чтобы отдать свои долги. Вот, допустим, вы какой-то народ не любите, это очень опасно. Не любишь, допустим, еврейский народ, воплотишься евреем. Не любишь немецкий народ, воплотишься обязательно там. Ну и так далее. Вот отсюда делайте выводы. Но чаще они, не погасив своей ненависти и позабыв заповедь Христа, любите ненавидящих вас, продолжают гореть в своих низменных звериных страстях. Такова причина современных кровавых столкновений в различных местах планеты. Индия, Шри-Ланка, Кавказ, та же Индонезия, Африка, Азия, Ближний Восток, Северная Ирландия. Еще 2500 лет назад великий мыслитель, ученый, посвященный основатель греческой теософской школы Пифагор, с тревогой и озабоченностью писал, что земному человечеству угрожает три беды: невежество священников, материализм ученых и отсутствие совести у демонкратов и их бесчинство. Ну, а что особенного? Вот эти характерные три несчастья как раз и нас тут всех касаются, всех стран СНГ. Демоскраты давно исчезли, остались только одни демонкраты. Ну, демос – это народ, а демон кто? Демоны. Ну, демоны, если коснуться более глубоко этого вопроса, это сущности темные, которые считают, что ни Бог им не нужен, и закон им тоже не нужен. Что хочу, то и ворочу. Таким образом, по закону причины следствия, по закону кармы, побуждаемый чувством любви или ненависти, человек притягивается в определенную семью, скажем, чтобы получить физическое тело. Способ получения физического тела на нашей земле один. Один единственный, как для высокоразвитого духа, так и для примитивного человека. Ну, допустим, приходит великий космический учитель, ему приходится таким же образом воплощаться здесь, как и каждому из нас. Красивые легенды о непорочном зачатии таких великих духов, как Кришна, Христос, Будда, созданы их позднейшими невежественными почитателями. Вот эти легенды о непорочном зачатии, не прибавляя славы великим космическим учителям, вызывают только пустые вопросы у их невежественных противников, а иногда и у самих почитателей. Когда же речь идет, например, о целомудрии, ну, услышали о таком слове, да? То имеется в виду использование творческой энергии в половой жизни только для рождения высококачественного потомства в условиях высокодуховной жертвенной любви между мужем и женой. Целомудрие, то есть энергия творческая, а у человека всегда только одна энергия жизненная, другой никакой нет. Он ее может тратить туда, сюда, на пятое, на десятое. Может на сексуальное удовольствие тратить, вместо того, чтобы дать рождение ребенку. Вот такая любовь – это главное условие для привлечения к воплощению высоких существ из высших миров, то есть высокодуховная жертвенная любовь между мужем и женой. Способ получения физического тела один на нашей земле. А вот качество тела, в которое входит высокий дух или падший человек, качество тела разное. Тот, кто разрушал, например, нервную систему в течение прошлой жизни всякими ядами, алкоголем, курением, наркотиками, развратом, низменными мыслями, животными эмоциями, вот такой человек получает новое физическое тело от родителей наркоманов, алкоголиков, развратников, разномастных эгоистов, которые совокупляются без любви, как скоты, и которые передадут ему все психофизические повреждения в новой жизни. Вот иду сейчас сюда, вот молодая девица, лет там 15-17 идет, курит, сосет это, понимаешь, на всю. Что она может родить, отравив себя никотином? Нравственность средней массы человечества резко упала в конце нашей пятой коренной расы. Это точно так, как было при последних днях Атлантиды. И воплощение высокодуховных людей в связи с резким падением качества любви между мужем и женой представляет сейчас большие трудности. Ведь физическое тело должно соответствовать по своей чистоте воплощающемуся человеку. В учении Живетики есть свидетельство, что высокоразвитые родители Иисуса Христа специально пришли в жизнь сюда к нам, чтобы выполнить великую миссию, то есть дать великому Сыну огня чистейшее физическое тело и воспитать его временную личность в духе высокой нравственности. Все материи для построения физического тела, воплощающего человека, берутся из тела матери. В древних странах, с неизвращенной сатанистами религией и философией, девочки и девушки воспитывались отдельно от юношей. И нравственности девушек, как будущих матерей, придавалось особое значение, то есть знания об этом не были утеряны. Мужское и женское начало равны, согласно космическим законам. В земных воплощениях каждый человек от 7 до 7 раз бывает то мужчиной, то женщиной. Для чего? Для накопления опыта. Разум каждой индивидуальности зависит не от пола, а от качества накоплений в прежних жизнях. Однако особенности представителей каждого из полов при земном воплощении разные. Мужчина – это энергия и сила, а женщина – интуиция и направляющая силу духовность. Нарушение закона равенства начал приводит к разрушению семьи, страны, к болезням человечества и самой планеты. Интеллектуальные и духовные накопления матери и отца не передаются ребенку. Он с этим приходит, со своим сюда приходит. Он может иметь их более-менее развитыми, но все это исключительно его. Как итог множества предыдущих жизней в разных расах и народностях. Для того, чтобы дать жизнь таланту, гению, мать должна быть высокодуховной, а материи ее тела должны быть чистыми и утонченными. Вот это позволит сформироваться нервной системе и физическому мозгу ребенка из наиболее качественной материальной субстанции. Чистота материи мозга и нервной системы – это одно из самых важных условий жизни земного человека. Мы постоянно создаем себя своими мыслями. Мы уже сегодня с вами, вот каждый из сидящих, притягивает себя к тем или иным будущим родителям. Родители для того иного человека бывают иногда избраны задолго до того, как происходит слияние яйцеклетки и сперматозоида. Но деление клеток и построение физического тела внутри утробы всегда идет по строго определенному плану, соответственно уже существующему, вокруг бессмертной триады будущего человека. Его ментально-астральной оболочки, эфирного двойника. Все особенности, достоинства и недостатки физического тела уже заложены в энергетическом двойнике. Недаром называют его еще эфирным планом будущего физического человека, эфирным чертежом будущего физического тела. А вот при формировании физического мозга внутри утробы матери особое влияние оказывает пятый принцип воплощенца, то есть его манас, его разум, накопление разума. Плотность материи мозга, а их 7 плотностей, начиная от твердости мышц, мозг может быть такой твердости, до плотности воды. Жидкий мозг, мозг по твердости может напоминать сметану, а может напоминать собой мышцы человека, такая может быть плотность. Но все это зависит от уровня развития того, кто воплощается. А глубина извилин уже внутриутробно отличает талантливого человека, гения, от примитивного человека. Ограничения, которые накладывает на жизнь человека несовершенство его мозга, могут быть изменены, но это поддается медленно и постепенно. Границы могут быть расширены, но перешагнуть через них, конечно, сразу резко невозможно. Проблема совершенствования мыслительных способностей детей остро стоит перед педагогами, психологами, родителями, да и перед каждым из нас. Эта проблема, конечно, неразрешима, если пытаться решать ее только методами исключительно нашего физического мира. Какие соотношения существуют между высшим и низшим разумом и нашим физическим мозгом? Мыслительный процесс у человека идет по более длительному кругу, нежели себе представляет это наша биологическая наука. Пока что мы живем интеллектом. Интеллект доказывает, рассуждает, делает выводы. Какой метод его? Это логика. Он создает конкретные формальные мысли, то есть мысли, имеющие ту или иную форму. Вот такого рода вибрации недостаточно утончены, чтобы передаться на материи высшего разума. Поэтому высший разум не участвует в обычной умственной деятельности среднего человека. А если не работать, значит и не развиваться. И только когда мысли общего блага, когда высочайшие порывы нравственных сил начинают волновать человека, тогда появляются ответные на них вибрации его высшего разума. Метод его, в отличие от логического мышления интеллекта, интуиция. Это метод работы высшего разума. Интуиция. А метод работы низшего разума – интеллект. Когда высший разум включается в работу сознания человека, то проявление его на нравственном плане мы называем обычно совестью. А вспышки интуиции, которая просветляет собой интеллект, освещает мир величайшими открытиями талантов и гениев. Но, к сожалению, у основной массы земного человечества работа сознания пока не достигает вибраций зерна духа у людей. Логический ответ из оболочки разума вызывает вибрацию в астральном теле, затем в мозге эфирного двойника, оттуда передается в физический мозг. Интеллект живет у нас в настоящем, немного в прошедшем и совсем мало в будущем. И область действительно сущего, составляющего с прошедшим и будущим одно неразрывное целое, интеллекту недоступна. Необходимо духопонимание или духоразумение, то есть знание духа или чувство знания. Вот раскрытие шестого чувства, у нас только пять сейчас органов чувств, да? Раскрытие шестого чувства нас ожидает в следующей, шестой расе. Это так называемое чувство знания. Это начало интуиции. Интеллект живет иллюзией, то есть видит окружающие предметы, а предметы все эти временны. Почему именно иллюзии? Потому что базируется на внешних чувствах. Прозрение в будущее интеллекту, как правило, недоступно. Он не может мгновенно решить сложную математическую задачу, как делала это, скажем, Софья Ковалевская. Не может увидеть жизнь на других высокоразвитых планетах нашей Солнечной системы. Но интеллект в будущем, он не будет отброшен, когда будет работать сердце, то есть шестой орган чувства. Он будет служить ему, как инструмент служит хорошему мастеру. Изучая свойства и назначение оболочек человека, проводников бессмертной триады, триады мыслителей в каждом из миров планеты, необходимо помнить нам следующее. Ясность сознания, возможность действовать сознательно при жизни на Земле, в каждом из своих проводников отдельно, на соответствующих каждому мирах, зависит от степени оформленности проводника. Вот сейчас у нас хорошо действует, сознательно действует физический проводник. И мы с вами сознательно ведем жизнь только в физическом мире. А вот в тонком мире, ну вы можете за собой понаблюдать. Вот во время сна. Вы там сознательно себя ведете? Во сне? Нет, конечно. Почему? Да потому что мы пока не имеем контроля над своим тонким телом, который выходит в тонкий мир во время сна. Мы им не управляем. Оно, что захочет, то и делает. Порой в такие аферы там нас втягивает. Это, конечно, может проверить. А надо этим овладеть. Сверхличное сознание означает оформление высших тел. Оформление того или иного тела еще не означает овладение им. Астральное тело оформлено у всех людей, но владеет астральным собственным телом только единицы. Или, например, физическое тело у всех у нас есть, но власть над ним у нас тоже нет. Оно есть только у высокоразвитых существ. Степень власти над телом, то есть сознательное и волевое умение им распоряжаться, служит показателем того, насколько сознание может в нем жить или ощущение его исключать полностью. Вот что-то тело требует от вас, ну, ваше родное собственное тело, а вы не замечаете этого. Оно продолжает требовать, а вы не замечаете. А потом, скажем, надо его удовлетворить. Удовлетворили. А ведь многие люди, как только тело захотело, так они бегут скорее удовлетворять его желание, да? Кушать захотело тело, требует своего, и человек бежит исполнять. А некоторые люди, увлекаясь, скажем, чем-то высоким, интересным, забывают. Забывают поспать, забывают поесть. Это уже в некоторой степени несознательное владение собственным телом. А в будущем надо сознательно владеть всем этим. Ну, тут много еще можно говорить. А теперь желаю вам всем успехов.